Дорогие друзья, молодежь, журналисты посетили одну бабушку у нас там в районе Кубы в Азербайджане, которой исполнилось 154 года. Множество вопросов они задавали. И вот наступило время прощания. Задан был ей последний вопрос. Скажите, бабушка, что в вашей жизни больше всего запечатлелось? Она немного подумала и медленно протянула. Как быстро пролетели годы. Мы думали, что два дня конференции это так много. Оно так пролетело, просто вроде глазами успели моргнуть. И время ушло. Но тот багаж или то, что Бог дал нам услышать и вложил в души наши, оно неизгладимо останется на всю жизнь. Вот я, например, помню некоторые моменты своего детства, до деталей помню. Вот кто-то что-то сказал, и оно входит в душу и в сердце. И я уверен, что, находясь на этой конференции, под руководством Господним, как брат сказал, только Христос, и только Он опора нашей жизни, и все то, что здесь было сказано было от Его имени, чтобы помочь нам, вдохновить нас на эту огромную, большую работу. И, может быть, мы подошли сейчас вот в такой концовке, чтобы выслушать это слово и, может быть, искренне от души излить нашу душу пред Богом. Это последнее, что мы можем сделать. Чтобы Он наши пути устроил для славы Своей и благословил нас на эту великую работу. В Индии, в земле Тамулов, есть такой участок в горах плодородной земли, где изумительные урожаи. Но все зависит от дождя. Если дождь пройдет, урожай неимоверный. Но если не пройдет, туда невозможно было никакого искусственного орошения в горы провести, то все погибнет. И со временем эту землю назвали «земля, взирающая на небо». Весь успех нас зависит только от неба. Исключительно от неба. И поэтому пусть Господь благословит нас. Я прочитаю 20 главу Деяния святых апостолов, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу свою жизнь, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». Помните, какое служение? «Проповедать Евангелие благодати Божией». В своей защитной речи, в 26 главе «Бытие» перед царем Агриппою, апостол Павел говорит, что «я призван Богом», что я не стал противиться Божьим велениям. Он послал меня проповедовать всем язычникам. И вот так он говорит, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской, и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. А в другом месте он говорит, в первом послании к Коринфянам, «Горе мне, если я не благовествую». «Горе мне, если я не благовествую». Оказывается, то, что мы благовествуем, мы только исполняем веренное нам служение. Но есть еще такой нюанс, что если делаем добровольно, не как просто обязанность, а делаем добровольно, то апостол Павел говорит, имеем награду. Братья и сестры, как благовествовать? Как благовествовать, если я превратился в остывший очаг? Если я стал как потухший во мраке костер? Если я иссякший родник? Если я разбитый сосуд? Как благовествовать? Скажите. И вообще, можно ли в таком состоянии выйти на такое серьезное и трудное служение? Невозможно. Давид однажды говорит, я как разбитый сосуд. Скажите, разбитый сосуд хоть одну каплю содержит в себе? Он разбитый. А люди к нам идут и хотят напиться воды живой, а я сосуд разбитый. Хотят согреть душу свою, а я костер потухший. Я иссякший родник, в нем была когда-то вода, а теперь нету. И поэтому не тот проповедник, кто может проповедовать, а тот, кто не может не проповедовать. Евгений Никифорович Пушков однажды на конференции по благовестию всесоюзной сказал, что проповедь – это огненная речь. Я не имею в виду проповедь, которую вот здесь мы стоим за кафедрой. Нет, каждый проповедник, когда он соприкасается с душою, его речь должна быть огненной, она должна душу зажечь. Вот этот костер, вот этот огонь, о котором мы сегодня много слышали, который горит в наших душах. Мы призваны Богом быть возжигателями курения, мы должны зажечь эти души. Но мы должны сами быть не потухшими. Мы должны быть действительно теми огнями от Господа, чтобы душу согреть. Пророк Иеремия в 20 главе замечательные истины открывает. «И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Мы пришли к этому, что тот проповедник, кто не может не проповедовать. Даже если где-то идут такие порывы, а может быть мне помолчать, а может быть я не скажу, вот это и было в сердце моем, друзья мои, оказывается, вот отсюда все начинается, начинается все сердце. Что там делать, но это никто не видит, это как корни сокрытые. Там знает только Господь, и мы знаем, в каком мы состоянии сегодня стоим перед Богом. Но было в моем сердце как бы огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживаю и не мог». Я однажды приехал на праздник жатвы в село Ивановку в Азербайджане. Пресвитер говорит, между собраниями первым и вторым, когда столы будут накрыты, нужно будет посетить одного умирающего. Я говорю, кто он? Он мне стал объяснять, Михаил Григорьевич его зовут, я не могу его представить. Он говорит, ну ты его увидишь, узнаешь. Он говорит, в собраниях, на всех праздниках жатвы бывает. Ну а теперь он при смерти и очень просил, если Павел приедет, пусть зайдет ко мне. Ну, мы и пошли после собрания. Я его увидел, сразу узнал. Лежит, человек умирает. Михаил Григорьевич, что случилось? Он говорит, я хочу исповедоваться. Я говорю, что случилось? Я говорю, такой юморист. Я решил его утешить умирающего. Ну, знаете, юмор – это дар от Бога. Ну, чтобы он был умеренный такой, вот, не чересчур. А он мне говорит, да если бы он умеренный. Ты знаешь, говорит, сколько я критиковал тебя лично, почему я тебя и пригласил. Сколько ты на праздники жатвы приезжаешь и проповедуешь, особенно когда еще слезну какую-то проронишь, а я сижу всех и накручу. А еще, говорит, вон, слезы роняет. Да какой там Бог? И вот он всех неверующих, они обычно в кучке все сидят, и он их заводит. А он на самом деле был профессиональный юморист. Рассказывает в юности, когда он выходил на сцену, и только могли крикнуть, говорит, Мишка пошел, уже зал весь за животы хватается, а он еще до сцены не дошел, он еще ни одного слова не сказал. Он в природе, как рожденный такой юморист. И вот он теперь призывает для того, чтобы исповедовать свою душу. Он говорит, что меня потревожило. 2 года назад на одном из праздников жатвы ты говорил слово и прочитал Евангелие Луки, 12 главу, 49 стих, где написано «Огонь пришел и неизвестно на землю». И как я желал бы, чтобы уже он возгорелся. Я помню твои последние слова. Как хорошо, если бы этот огонь от Господа загорелся в нашей душе. Прошло 2 года, а это, говорит, стоит в моей памяти, и я слышу постоянно, как хорошо, если этот огонек загорится в наших душах. А здесь болезнь меня, говорит, подстегнула, и я уже знаю, что я умру. И я хочу сегодня покаяться перед Богом, исповедовать всю душу мою. Я так внутренне обрадовался. Друзья, когда мы несем слово жизни, оно само в себе имеет жизнь. Даже не может быть независимо от того, насколько мы его хорошо скажем или нет. Но оно в себе имеет жизнь, оно начинает расти, оно начинает души беспокоить, и прошло 2 года, а он стонет, плачет, переживает и готов душу свою исповедовать. Я говорю, молитесь. Говорю, лежите, Михаил Григорьевич, он говорит, перед Богом я не могу лежать. Он сполз с кровати, что ни на есть, уцепился за стул, чтобы не упасть. И я только смотрю, как 2 капли справа с левого глаз, которые падали, начинают увеличиваться в своих размерах. Он просто стонал и плакал, прости меня, Господи. Дети потом, когда он умер, мы похоронили его, говорили, что вот это слово об огне, это 95% того, что он пришел к Богу. Друзья дорогие, без огня, если мы потухшим, мы ни одну душу не сможем зажечь. Если спичка не горит, да сколько хочешь, я ее буду к дровам подносить, она никакого огня не имеет в себе, она ничего не содержит, она никого не зажжет, она никакого тепла не принесет, абсолютно ничего. Великая ответственность сегодня связана с благовестием. Именно в настоящее время требует величайшего напряжения всех наших духовных сил. Всех наших сил. Это действительно напряжение, это изучение Слова Божьего, это подготовка, это исповедовать душу свою, чтобы не было никаких препятствий. И этому делу отдать половину сердца, это будет неправильно. Профессор Генри Друмонд плыл на корабле, и у него завязалась интересная беседа с капитаном корабля. Капитан рассказал один удивительный случай, который произошел в его жизни. Он говорит, я еще такого волнения, сколько я плавал, в какие бури только не попадал, такого волнения я еще никогда не испытывал, вот о котором стал рассказывать. У них было серьезное повреждение на корабле, они его решили отремонтировать, а потом еще что-то случилось, и корабль, говорит, наш стал тонуть. Мы, говорит, спошлись, матросы, на шлюпки. Дело было такое ветреное, дело было в сумерках. Мы остались в этом океане. Кто нас спасет? Никаких приборов, ничего у них нету. У них была с собой только лампа, которую нужно было зажечь. И вот только они заметили, что, говорит, проходит корабль вдалеке. Мы, говорит, в этих сумерках и одежды махали, но кто это может увидеть? И поняли, что без огня, без света они погибнут. Капитан, говорит, я дал команду, ищите спички. Говорит, мы проверили все свои вещи, ни одной спички. Вот оно, спасение недалеко. Корабль уже хвост показал свой, идет все дальше и дальше, а они на погибель в этой лодочке. Капитан, говорит, я спросил еще раз, пересмотрите, может быть, что-то найдем. И вдруг один матрос закричал, нашли одну спичку. Вот где она там залежалась, но нашли одну спичку. Но эта спичка одна. При таком ветре ты ее не зажгешь, она потухнет. И стали думать, кому поручить эту спичку. То есть, кому в судьбу вручить всех остальных? Кто возьмется за зажигание? Говорит, выпал выбор на меня. Я, говорит, который попадал и в бури на кораблях, и все. Я такого волнения, капитан говорил, не испытывал никогда в жизни. Меня матросы, расняв с себя одежду, окружили, чтобы никакой ветерочек эту спичку не потушил. И вот в этой защите, с трепетом и страхом, зная, что я держу в этой спичке судьбу всех моих товарищей, я, говорит, зажег спичку, она загорелась, зажег лампу, закрыл колбу, теперь ее никакой ветер не потушит. И подняли лампу, и корабль заметил. Они развернулись, подплыли к ним поближе, и так мы были спасены. Друзья дорогие, если в душе моей нет огонька, а Бог нам доверил такое великое дело, что мы должны зажигать сердца людей. Это может быть, и где-то я с кем-то соприкоснулся, может быть, это моя не случайная, как мы иногда говорим, встреча, а может быть, это единственный момент. В его жизни Бог устроил такой момент, чтобы в его душе зажечь этот огонек. Но если я сам потухший, что я смогу сделать? Написано, стал Петр с ним 11. Почему 11 стали вместе с ним? Да чтобы никакое ветроучение не проникло в ту проповедь евангельскую, которую нес апостол Петр, чтобы те сотни сокрушились и сказали, что нам делать, чтобы спастись, нужно, чтобы никто не помешал. И они все стояли вместе с ним, как будто бы 11 проповедников говорили вместе с Петром. Они молитвенно сопровождали, они защищали этот огонь проповеди, чтобы он достигнул своей цели и спаслись. Что нам делать? И сказано было им, что делать. Друзья дорогие, благовестие – это не только дело одного человека, дело всех нас вместе взятых, это дело поместных церквей, это дело и музыкантов, и певцов, и всех, кто участвует в этом служении. Если проповедует один, то мы стоим все вместе. И да благословит нас Господь в таком тесном сотрудничестве. Экономить себя в этом служении невозможно, нельзя. Нужно себя отдать на этот алтарь не полсердца, а всего самого себя. Я помню, мы на одном благовестии, я заметил, брат мой сотрудник,
Вот так вот немножко скажет и в стороночке. Я уже чувствую, что силы мои кончаются, а он так вот в стороне. Я потом ему говорю отдельно: брат, а почему ты себя так ведешь? А он говорит: а что я сейчас все растрачусь, я в следующий раз приеду, что мне будет еще говорить? Я говорю: ты сегодня дай то, что на тебя Бог поставил, а на завтра Господь сам побеспокоится. Не заботясь о завтрашнем дне. Вот сегодня тебе это выпала возможность. А что, если мы сюда больше не попадем? И так и случилось. Мы туда больше попасть не смогли. Эти неверующие люди, где мы собирали собрание, между мужем и женой произошел какой-то конфликт, она обливается бензином и поджигает себя. И потом слух пошел, приехали баптисты, и люди начали себя в жертву проносить. Мы больше не смогли туда ни одной ступни нашей сделать. Невозможно. А вот когда было дано время, вот это время нужно использовать до конца. Я потрясен мыслями, которые вот читаю у пророка Исаии, как он сильно пишет. 10 стих и 11, Исаия 58 глава. «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Но когда они не иссякают? Условие указано, когда ты отдашь душу твою. Иоанн апостол говорит: вы имеете общение с нами, а наше общение с Богом и с Сыном Иисусом Христом. Вы посмотрите, какая связь идет. Они с Богом связаны, а эти с ними связаны. И получается вот такая передача, как будто бы они с Богом связаны через апостолов. Бог говорит: отдашь душу твою. В душе кто наши живет, друзья? Кого не видят в нашей душе? Они видят Бога, Иисуса Христа и больше никого. Это не просто слова. Скажи ему: нет, душу твою отдай. Так скажи ее, с таким огнем, чтобы они соприкоснулись с Господом. И только там, где они в душе моей, в сердце моем, и было в сердце моем, как бы огонь заключенный. Но эту душу надо отдать. Если ты ее не отдашь, никто не почувствует. Никто не поймет этой теплоты. Никто не утолит жажду свою. Надо, чтобы в благовестии все было открыто. Чтобы грешник подошел и напился. Чтобы в моем сердце, в моей душе увидел того, кому я служу. Увидел того, кто меня самого напояет. Потому что так и написано. Тогда ты напитаешь душу страдальца. А если не отдашь голодному душу, никого не напитаешь. А потом Писание говорит: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. Вот тогда начинается какое-то преобразование в наших душах. Тогда свет восходит. Тогда все становится в ином свете, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи, оказывается, и засуха теперь тебя не вберет. Ты будешь как сад, наполненный водою, источник, наполненный водой, будет насыщать душу твою. Почему, Господи, ты насыщаешь душу мою? Потому что ты расходуешь себя. Потому что ты себя открываешь, ты свою душу даешь голодному. А разве Господь не знает, что силы мои иссякают? Знает. Значит, Он начинает беспокоиться и за тебя, и через тебя за другого. Наполняет тебя так, насыщает тебя так, чтобы потом было еще что дать. Поэтому в этом служении, где мы с кем соприкоснулись, имейте всегда такую ответственность. Может быть, это первая и последняя встреча. Используйте все, включайте все рычаги свои. Вы знаете, что это такое. Отдайте душу свою голодному. Дайте, чтобы он накушался, наелся, напился и к Богу пришел. И тогда ты испытаешь, как Бог насыщать будет твою собственную душу и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, воды которого не иссякают. Вот они, где неиссякаемые источники. Вчера пела вот группа молодежи этот псалом «Остывший очаг». Оно действительно так и есть. Кому-то Бог заложил это драгоценное слово, чтобы написать эти стихи. Вообще его весь прочитаешь. Он такой весь, такой сильный. Как будто он, этот псалом написан к нашему времени, для того, чтобы великие дела мы совершали. Но скажу, друзья, наше дело начинается не с того, что мы пожелали, не с того, что мы руки подняли и сказали, я готов поехать, а с того, кем мы являемся сегодня перед Богом. Бог сначала ищет не нашего труда, служения, а нас. Он сначала хочет обратить внимание, чтобы мы сами себя хоть увидали, кто мы есть перед Богом, и насколько нам можно дело Божие доверять. Все начинается с личности человека. Есть такое выражение проповедников: «Твоя жизнь так громко проповедует, что я не слышу, что ты говоришь». Если наша жизнь не соответствует тому, что Бог хочет видеть в нас, то мы ничего для Господа сделать не сможем. Иезекииль пишет, слава Божия передает, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы, предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Господи, кого же ты искал? Искал человека, который поставил бы стену. Не искал человека, который бы ничего не делал. Стену поставить не просто так. Надо кирпичики, надо все подносить, надо раствор, надо стену возводить, надо трудиться. Надо быть рабочим человеком, надо быть деловым в духовном плане. Не деятелем, а делателем. Тот, который бы мог эту стену поставить. А потом еще стал бы предо мною в проломе за всю землю. Пред кем встать? Стену еще построить как-то мы построим, но предстать перед святым Богом, предстать за землю, предстать за душу какую-нибудь, чтобы Бог защитил ее. Немного Моисеев. Господь когда-то нашел Моисея, нашел себе человека, который сказал: Господи, если ты их отвергнешь, если ты их из книги жизни вычеркнешь, сотрешь, то и меня. И вот таких сосудов, которые бы за душу так боролись, это значит, себя отдали, как написано, расточил. Не к себе набирал, а себя отдавал. Ничего не пожалел. И Писание говорит, и правда его пребывает вовек. Какой-то ответственный момент в нашей жизни. В Деяниях святых апостолов, в 13 главе, мы читаем в 22 стихе, Бог говорит: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнил все хотения его». Господь всегда сегодня ищет, всегда ищет себе сосуды, всегда ищет себе человека. Господь ищет этого духовного человека в моем сердце, в твоем сердце, брат и сестра. Ищет того человека, который бы поставил стену перед Богом, который бы стал в своем молитвенном служении перед Богом, чтобы Господь землю защитил, чтобы он спасение принес. Обратите внимание, в Бытие в 4 главе мы читаем в 4-5 стихах: «И презрел Господь на Авеля и на дар его». На кого Господь сначала презрел? На служение его, на дар его, который он проносил? Нет, написано на Авеля. Вот с чего Бог начинает. Бог начинает с того, чтобы меня сформировать для этого служения. А вот на Каина, опять лицо человека вперед стоит, а на Каина и на дар его не презрел. Почему Бог так беспокоится о мне, как о личности? Потому что весть и вестник – это одно. Живи так, как говоришь. И говори так, как живешь. Все как одно, это две половины одной единицы, одного целого. Бог, подобно скульптору, трудится над нами и формирует нас. Я однажды читал за одного известного скульптора, которого спросили, почему у вас получаются такие красивые изваяния. Он действительно что ни сделает, все на удивление. А он говорит, очень просто. Я всего лишь навсего беру грубый камень в природе и все лишнее отсекаю. Ну, я думаю, дай мне этот камень, и я тоже начну отсекать, у меня просто камень размерами будет уменьшаться, потому что я не знаю, что лишнее, что не лишнее. Я не скульптор, для меня это непостижимо. Но Бог – это тот скульптор, который знает, что нужно отсекать во мне. Но когда мы стремимся проносить Ему плоды, Господь веточку очищает. Он отсекает вот в нашей природе греховной все то, что мешает нам, все то, что придает нам не ту форму, как тот скульптор трудится над нами и все лишнее удаляет. Вы помните, когда прежде чем сказать, кто пойдет для нас, Он очистил пророка Исаии и сказал ему: беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Он формирует в нем Божьего человека, а потом говорит, кто пойдет для нас? А у него уже все готово. Может быть, он до этого с этим вопросом, когда соприкоснулся бы до очищения, побоялся, может быть, сказать: Господи, ну как я пойду? Вот, он же сказал, я же человек с нечистыми устами. Как с таким сердцем, с таким состоянием идти? А когда Господь очистил, вот тогда он говорит, вот я, пошли меня. И Господь посылает. И когда все это удалено, у нас появляется внутри дерзновение. Написано в Деяниях святых апостолов, 4 главе, 29 стихе и 31. «И говорили Слово Божие с дерзновением». Они просили: «Господи, дай рабам Твоим со всею смелостью проповедовать». И по молитве их поколебалось то место, все содрогнулось, и говорили, исполнились Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Без Духа Святого, без отдачи себя Ему, без водительства Духа Святого, без полного подчинения Ему мы ничего не сможем сделать. Исполнились Духом Святым, и говорили Слово Божие с дерзновением. Но как исполнится Духом Святым, когда столько препятствий? Поэтому Бог сначала формирует нас как личность перед собою, поднимает нас, Он сначала говорит нам о великом деле, поднимает нас на этот уровень, а потом доверяет, чтобы мы имели это дерзновение. Друзья, не всегда у нас хватает даже смелости, чтобы кому-то засвидетельствовать. Я говорю, действительно у нас не хватает. Если за миссионеров читаешь, и у них иногда не хватает. Я читаю за одного миссионера, такой хороший был миссионер и много потрудился для Господа. Вот он решил благовестием посетить одного генерала, пожилого человека. Он такой был благородный, вот ему вроде бы одного и не доставало. Вот только уверовать, и все. Вот он 3 дня там находился, а поехал на 3 дня. И никак смелости не хватает ему сказать. Он и так, и эдак не получается. А на 4-й день должен уехать. Проснулся рано утром, зашел в комнату, где спал генерал, и бриллиантовым кольцом на стекле написал: «Одного тебе не достает». Вот все, на что у него хватило смелости. И ушел, уехал. И первым это заметил слуга генерала. Он уходит и говорит: «Генерал, вы посмотрите, что там написано». А на стекле написано: «Одного тебе не достает». И этого хватило, чтобы генерал пришел к Богу. Друзья, пусть наша проповедь не складна, пусть у нас где-то смелости не хватает, но если мы нашу душу откроем, хоть что-то, хоть маленькую капельку оставить жизни в душе человека, а сердца там не стекло, а камень, не в раз нацарапаешь, но у нас такое драгоценное Слово Божие, оно как бриллиант сияет, и вот этим бриллиантом, Словом Божьим на камне начертать эти слова: в душе грешника одного тебе не достает, Бога не достает. Только Христос тебе нужен, и никто другой. Очень важно в нашем служении обратить внимание на смирение, насколько мы смиряемся. Вы знаете, очень трудно иногда с благовестием, несколько характеров все разные, и найти контакт не всегда получается. Бывают ситуации в жизни такие складываются, что думаешь: Господи, ну прям все против нас идет. Вы знаете одно, пускай у вас будет для ободрения такого духа: любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Любая трудность, любая сложность, от которой мы стонем и вопим, оно все ко благу. Все пути Господни, милости и истина тем, которые боятся Его, которые хранят Его заповеди, уставы и так далее. Все пути Господни, милости и истина. Доктор Гум, известный миссионер, потерял зрение, полностью ослеп. Сколько уверовавших было от его служения, сколько поездок, посещений, и вдруг Господь его лишает такого служения. Знаете, как можно возмутиться и сказать: Господи, Неужели ты все перечеркнул? Неужели я тебе дальше не нужен? А он молится: Господи, благодарю тебя за этот дар слепоты. Вот тебе раз. По-нашему это как-то и даром не назовешь. Только мы слышим записки: братья и сестры, помолитесь за нас, зрение падает. И вот молится: Господи, пошли сестре зрение. А этот полностью ослеп миссионер и благодарит Бога: благодарю тебя за этот дар слепоты. Помоги мне так этот дар использовать, чтобы когда ты придешь в твоем втором пришествии, ты свое получил с прибылью. Оказывается, слепым он понял, что можно служить Богу. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И Бог посетил его таким благословением. Он, слепым будучи, изобрел азбуку для слепых. А сегодня миллионы людей благодарят: Господи, как, кому ты послал этот язык наш для слепых, чтобы мы могли читать? Доктору Гуму, который был известный миссионер, но Господь ему еще лучше предоставил служение, и он с прибылью свое получил. Друзья, поэтому, что бы в нашей жизни ни случилось, не будем паниковать и не будем унывать. Будем за все благодарить Бога и скажем: Господи, и за этот дар благодарю Тебя, хоть это слепота, хоть и хромота или еще что-нибудь, но помоги так трудиться, чтобы Ты свое получил с прибылью. Друзья, какое должно быть содержание нашей проповеди? Все о Христе. От начала и до конца. Он Альфа и Он Омега. И ничего о себе. Вот это правильное состояние проповеди. Мы проповедуем Христа распятого. Августин сказал: лучше чистое Слово Божие без красноречия, чем человеческая мудрость и изысканная речь без Слова Божия. В основе Господь, в основе Его Слова. Он сказал: едущий меня, жить будет мною. Мы только им и живем. Это Его Слово. Слова, которые говорят, суть дух и жизнь. Если мы не будем питаться эту жизнью, словами веры, мы ничего не сможем сделать абсолютно. И потому понесем чисто Божье Слово. Помните, в Бытие 8 главе описывается, когда потоп закончился, воды перестали изливаться, и вот пришло время, когда отпустили ворона, Ной отпускает ворона, а потом отпускает голубя. Помните, что голубь принес? Написано: и вот свежий масличный лист во рту у него, то есть у голубя. Свежий. Он ничего мертвого не принес. Ворон, наверное, тот бы мертвый что-то принес. Он любитель вот этого мертвого. А голубь, а мы как Божьи голуби, Бог говорит: идите по всему миру. Он дал нам силу, дал способность такую разлететься по всему земному шару, всем святым Божьим людям. И в наши уста вложил вот этот свежий масличный лист. Все говорил о смерти. Куда ни посмотри с ковчега, все говорит только о смерти. И только голубь несет в устах своих вот этот свежий масличный лист. Проповедь о Христе никогда не утратит своей свежести. За счет Его жертвы мы только живем. И потому пускай в наших устах будет всегда эта свежесть проповеди о Христе. И понесем его. Псалмопевец говорит: а я как зеленеющая маслина в доме Божьем. Вот эту истину, вот эту свежесть мы только в Доме Божьем найдем. Не то, что мы на собрание пришли, но когда вся наша жизнь погружена в Дом Божий, в Его заботы, в Его труд и в Его служение, вот там, в присутствии Божьем, мы становимся вот этими зеленеющими маслинами. Тогда у нас в устах будет этот зеленеющий свежий масличный лист. Для мира проповедь о Христе всегда свежа. Они о Нем ничего не знают. А Церкви Божьей, вот нам, как голубям, Господь дал, чтобы нести это слово. Мы должны образ нашего Господа, Спаситель Иисуса Христа, умершего на Голгофском кресте, раскрыть его ясно и четко. Я однажды слушал по радио, передавали за Петра I, когда он посетил храм. И он обратил внимание на одного мальчика, который смотрел на него и смотрел в свою шапку, и что-то вот рукой так вот, какие-то действия производил. Мальчик был так увлечен этим делом, что царь Петр I сумел пройти сзади него и заглянул, увидел в шапке кусочек листочка, и он там что-то рисует. Он спросил: мальчик, что ты делаешь? А он посмотрел на него, растерялся, он даже не заметил, что он подошел сзади, и говорит: пишу портрет царя. А там, кроме коляк, ничего нету. Но ему хотелось как-то запечатлеть, хоть что-то в памяти своей оставить. Друзья дорогие, мы призваны не коляки эти производить, а изучай Божье Слово, нести Христа Спасителя этому миру. Я, кстати, дальше скажу за этого мальчика. Он понравился царю, и он распорядился отдать его в художественную школу. Он становится впоследствии известным художником. Друзья дорогие, Бог, когда видит, у нас горение есть, что мы что-то о нем хотим сказать, может, не совсем так глубоко, не совсем, может быть, так понятно, но мы стремимся. Он обязательно распорядится, и Дух Божий начнет трудиться над нами, чтобы мы стали истинными проповедниками, чтобы жизнь наша соответствовала, чтобы слово наше, вот этот свежий масличный лист, вот это все, это живое на фоне всего смертоноса. Посмотрите в округе, все говорит о смерти. Все идет к погибели, все идет под осуждение. А в детях Божьих, в устах их, вот это живое слово. Правильно, где-то там кому-то кто-то сказал, и они говорят, да, пробьете вы наши души. Если кто-то сюда переедет, я забыл это слово, как братья сказали, как они сказали, нас не пробьешь или еще что-то такое, то свежий масличный лист в душу, которая попадет, он пробьет. Но я хочу сказать, мы, как зеленеющий маслин, только в Доме Божьем, как только мы выходим из присутствия Господа, из-под влияния Духа Святого, мы всю свежесть теряем, и тогда душу откроет, там нечего взять, нечего выпить или нечего покушать. Но, говорит, отдай голодному душу, или отдашь голодному душу твою, и Он напитает ее. Господь да благословит нас в такой отдаче, в таком серьезном служении. Молитва немаловажную роль играет в нашем служении. Очень большую роль. Написано в Псалме 125, 5-6 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». В мире, когда сажают, никто не плачет. Я не видел, чтобы сажали и плакали. Наоборот, веселятся, какие-то праздники устраивают. А вот в Писании совсем другая картина. Я сею, и я плачу. Я хочу сказать сразу здесь о духовном, не о простых семенах. Может быть, кто-то и плачет. Думаю, Господи, я вот посеял, там полтонны пшеницы выкинул, а не знаю, будет урожай или не будет. И вот плачу, что полтонны где-то потеряю. Конечно, если будет урожай, то он во сколько раз приобретет. А вот о духовном так. Если Слово Божие... Если я или я свою душу открыл для кого-то, чтобы голодно напитать душу, и он питается мною, и я просто так посев произвел и ушел, и не стал плакать пред Господом, от кого дожди зависят. Ведь Бог, написано, посылает дождь и злым, и добрым, и солнце свое посылает, и праведным, и неправедным, и так далее. То есть это все от Него исходит, чтобы это зерно принялось. Нужно ее полить. А как ее полить? Написано, пока... Когда облака будут наполнены, они прольют на землю дождь. А если они не наполнены? Если моя молитва со слезами не попала в чашу Божьих молитв и избранников всех Его, если облака над нами не наполнились, если мы посев произвели и не поплакали за эти души пред Богом на коленях, не злили пред Ним, Господи, и этих спаси, если есть милость Твоя, то мы не наполним облака. Благодать или благословение не могут излиться. Оказывается, от нас зависят облака, полные или неполные. Я помню, однажды в Германии говорил о том, что все те молитвы, ходатайства, которые были направлены, вот в это время в Азербайджане были гонения, Бог ни одну слезинку пролитую в защиту этого дела благовествования, она не пройдет мимо, она собирается в чаше избранных молитв. А там в этом собрании некоторые приезжают в союзы, кто с регистрированных, кто с автономных, кто с совета церквей. И вот подходит после этой проповеди к местному пресвитеру на сестричке и говорит... А я все сомневалась, когда мы писали ходатайство, подписываться или не подписываться. Оказывается, Бог даже каждую слезинку нашу ценит и собирает ее в чашу избранных молитв своих. Она говорит, я так порадовалась, что я всегда подписывалась. Друзья дорогие, будем поливать наше служение Богу. Если мы не будем поливать, влияние не будет оказываться на эти души. Вот какая на нас лежит ответственность. И Господь да благословит. Мы сейчас помолимся в заключение нашего собрания. Быстро пролетело. Если 154 года быстро пролетели, то два дня куда быстрее все пролетело. Но скажу, все, что Бог положил в наши души, сердца, вот этот огонь, который загорелся в каждом присутствующем, я в это верю глубоко. Оно пойдет дальше, и мы сможем зажигать вот эти, может быть, единственные спички, чтобы спасти душу. Ему за все слава, честь и хвала, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.